На рассвете Фондорина разбудил Трифон, попросил сменить. Черт знает, почему он вдруг решил доверить пассажиру штурвал. Может быть, валился с ног от усталости. А может, подслушивал ночной разговор и сделал из него какие-то свои выводы. Несколько минут капитан постоял за спиной у Фондорина, уверенно поворачивавшего колесо, велел держаться середки и не спускать глаз с воды, вдруг бревно, а потом улегся на палубу, накрылся кожухом и захрапел. Через некоторое время на корме зашевелился Клочков. Медленно сел, еще медленнее поднялся, зябко обхватил себя руками. Титулярного советника пошатывало. От ночной бодрости не осталось и следа. Фондорин, наблюдавший за товарищем прокурора в зеркало заднего обзора, сдвинул брови.
— Где тут, может быть, клозет?
— спросил Сергей Тихонович слабым голосом. Рука, опершаяся на стенку, дрожала. — Везде, я полагаю, — мрачно ответил Раст Петрович. Цвет лица у Клочкова был серо-зеленый, глаза ввалились. Чиновник отошел на самый край кормы, где не было бортика. Конфузясь, коротко обернулся и от этого движения, не особенно резкого, потерял равновесие.
— Ай!
— вскрикнул он, всплеснул руками и опрокинулся в воду. Выругавшись, Фондорин пнул ногой капитана. — Стоп, машина! Руль! Человек за бортом! Побежал назад. Спасательного круга на буксире, разумеется, не было. А Сергей Тихонович, кажется, всерьез вознамерился потонуть. Он слабо водил руками по черной воде, скрылся с головой, вынырнул, разинул рот, но не крикнул, а только пискнул. Фондорин кинул ему конец швартова, точно под руку. «Ловите!» Неловкий Клочков вцепился было, но стоило дернуть трос, и тот вырвался из слабых пальцев. Пришлось бросать снова. Теперь Раст Петрович тянул потихоньку. «Просто держите и не выпускайте!» Буксир замедлил ход, остановился. Суденушка начало разворачивать по ходу течения. «Дайте руку! Второй рукой подтягивайтесь!»
«Не могу!»
У Сергея Тихоновича клацали зубы.
«Не хватит сил!»
Мощным рывком Фондорин выволок несостоявшегося утопленника на палубу. Хмуро посмотрел, как тот, трясясь и икая, раздевается, трет полотенцем бледное тощее тело без малейших признаков мускулатуры. Потом достает из саквояжа сменное платье.
«Спасибо!»
— лепетал Клочков.
«Если бы не вы, мне конец. Кормил бы здешних раков».
«Нечего сказать, повезло мне с вами». Фондорин смотрел на прокурорского с отвращением. «Дайте-ка саквояж. Где у вас эта дрянь?» «А, вот». Достал со дна металлическую коробочку. Открыл. Выругался. Зашвырнул коробочку в реку. Клочков жалобно ойкнул и вдруг заплакал. Тихо, безутешно.
«Что вы наделали? Что вы наделали?»
— повторял он. «Выкинул ваш морфий. Надо было мне еще вчера догадаться. Ведь все симптомы налицо. Цвет лица, зрачки, перепады поведения. У исправника был вялый, потом отлучился домой и вдруг преобразился. Оживление, энергия, глаза блестят. А с утра, разумеется, фаза спада. Нет уж, сударь. Работая со мной, извольте обходиться без наркотика».
«Я пробовал. Много раз». «Не могу!»
— всхлипнул Сергей Тихонович, похожий сейчас на состарившегося ребенка.
«Главное, зачем? Чтобы смотреть на себя трезвыми глазами. И что видеть? А уколешься, и жизнь не такая уж мерзость. Сам я не слякоть, а вселенная. Я, конечно, человек сломанный, но и у сломанного человека должна быть отдушина. Моя в шприце».
«Для закоренелого наркомана вы, пожалуй, недостаточно горько рыдаете», — задумчиво произнес Фондорин. «И я догадываюсь, почему. Знаете, что мы посетим больницу и рассчитываете пополнить там запас морфия?» Клочков вздрогнул.
«Послушайте, зачем вы меня мучите? Говорю вам, я человек конченый. Я жалкая тварь, развалина. Я даже взяток не беру, как Платонов, потому что не дает никто. Я неизлечим. Лучше бы дали мне утонуть».
«Неизлечимы или не хотите излечиться?»
«Бросьте. Моя доза уже составляет 2 шприца 3-процентного раствора. А пропускаю удушья, адские боли. На этой стадии не вылечиваются».
«Мне случалось иметь дело и с более тяжелыми случаями. Формула проста. Или полное отсутствие наркотика, или мобилизация воли. Мы сейчас на воде, посреди лесной пустыни. Морфию взяться неоткуда, верно? Клочков понуро кивнул. А концентрации волевой энергии я вас сейчас научу. Сядьте напротив. Спина прямая. Руки положите на колени, ладонями вверх. Не опускайте лицо. Смотрите мне в глаза. Он взял Клочкова за запястье, сжал большими пальцами две точки. Контакт сразу наладился, ибо энергия ки подобна воде и легко переливается из высшей позиции в низшую. Пульс, сначала дерганный, понемногу выровнялся.
— Ваши пальцы прожигают мне кожу, — прошептал Клочков. — И поднимается что-то к плечам.
— Это энергия ки. Я ее концентрирую и передаю вам. Попробуйте управлять ее движением. Откуда растекается боль, когда у вас начинается абстинентный синдром?
Из солнечного сплетения.
Вот туда и направляйте тепло. Собирайте его, собирайте.
Горячо, очень горячо, жжет,
простонал Сергей Тихонович. Прекрасно. Теперь я раздавлю боль, как насосавшегося кровью, как клопа.
Я!
От яростного пронзительного крика капитан подпрыгнул и выпустил штурвал. Буксир качнуло в сторону. Обессиленный Фондорин и реципиент энергии ки повалились на палубу.
«Не больно? Совсем не больно?» — изумленно прошептал титулярный советник. «И виски отпустило. Это только ватное все.
У меня-то тоже. Это еще не излечение, но, по крайней мере, вы знаете, что оно возможно. После я научу вас концентрировать энергию самостоятельно». А сейчас нам с вами нужно поспать. — Эй, хватит креститься! — крикнул Раст Петрович капитану. — Держите руль! Разбудите нас, когда будем подплывать.
— Спасибо вам, спасибо!
— повторял, всхлипывая Клочков. Под его причитание Фондорин вытянулся на спине в позе мертвеца, отрегулировал дыхание и очень быстро уснул.